Сегодня у нас 5 марта 2018 года. Мы с вами продолжаем тему страсти и добродетели преподобного Паисия Святогорца. Умоляй себя во всем. Вот к чему призывает нас святой отец Паисий. Геронда, когда я согрешаю и вижу, что другие могли бы меня предостеречь от этого, то предъявляю к ним претензии. То есть, как мы? Ну, мог бы мне сказать? Чего ж ты не сказал? Мы тоже предъявляем претензии. Но обратим внимание, когда нам указывают на то, что мы сейчас с вами сотворим грех, то мы, как правило, мы же умные все. Ты за собой смотри, ты меня не учи и так далее. Да? Вот если бы мы так ни разу не сказали, тогда бы нас вразумляли. А так, ну что, умный, да? Так вот, в вопросе собственного исправления требования надо предъявлять только к себе самому. На самом деле, а почему не спросил, а действовал по своеумию, да? Редко, когда мы советуемся, как поступить так или иначе. Обычно поступаем, а потом уже видим, как мы поступили. Итак, вина все равно на нас. Конечно, тот, кто мог подсказать и не подсказал, он за свое будет отвечать. Кстати, это очень серьезный вопрос. Помним, как человек мог спасти утопающего, но не спас. Потом был суд, и его приговорили к смертной казни. Но это было в Греции. Дальше. Помним, как на человека набросились собаки, и мог пастух отогнать, не отогнал. То же самое, чего он заслуживает. То есть, если мы могли предотвратить преступление и не предотвратили, по гражданским законам, по нашим, положено суд. Суд, да, и тюремное заключение. Потому что мог предотвратить, но не предотвратил. Это расценивается как соучастие в этом преступлении. То есть, видел, мог и не сообщил. Все. Вдруг выяснилось, что был свидетелем и не сообщил, то первое – за недонесение, второе – за укрывательство, там найдут, да? Мог предотвратить и не предотвратил. Значит, не обязательно лезть туда, в какую-то драку, там еще не надо этого. Сообщить, взять, позвонить, закричать, чтобы народ прибежал там и прочее. Это наши действия с вами, если видим преступление. Поэтому, если видим, что человек неправильно поступает, и может совершить грех, а мы его не предупредили, что, брат, ты знаешь, вот если ты сделаешь, получится вот то-то и то-то, будет такой грех. И если мы этого не сделали, значит, на нас все-таки грех будет. Ну и человек. Почему сам не спросил? Так вот, святой Паисий говорит, а ты ведешь себя как маленький ребенок, у которого одни требования. Когда же я повзрослею? Когда я пойму, что у меня есть и обязанности? Когда умалишься, то есть тогда возвратишь смирение и любовь. Святой Ава Исаак Сирин пишет, умоляя себя во всем, пред всеми людьми. Как это достичь? Действительно, как себя умалить пред всеми людьми? Кстати, мы с вами задумаемся над таким вопросом, а? Вот кто из нас задал себе вопрос, Господи, как мне умалить? Перед всеми. А? Да, мы, как правило, наоборот, мы старшими хотим быть. Поэтому жены командуют мужьями, дети родителями. Да? Наоборот, мы в великие пробиваемся. Если какое-то общество, мы тоже там хотим верховодить и так далее. Вот теперь мы будем задавать себе вопрос постоянно, как мне себя умолить? И не только задавать вопрос, но и пытаться это осуществить. Так вот, старец отвечает смиренным расположением. Когда в семье, в монастыре и так далее есть дух соперничества в духовном совершенствовании, когда один смиряется перед другим, то каждому от этого польза, как в древней церкви, где исповедь была публичной, от чего все получали пользу. Помним, что первые христиане исповедовались публично, и тайная была исповедь, но каялись всенародно. Да? Ну, видится, почему мы не можем этого совершать. Тогда были такие дары Святого Духа, что когда слушали кающегося, они ему сочувствовали, сострадали и молились за него, да, чтобы Господь его исправил. У нас, если сейчас начнет каяться, мне доводилось лично слышать, а я-то думал, он такой, а он оказывается, да? Это верующий, это не с улицы, это человек, который регулярно на протяжении почти 50 лет посещал храм и в здравом рассудке, и не он один такой. То есть начнем осуждать, не плакать о его грехах, а наоборот еще себя превозносить начнем твердо. Поэтому у нас нет такого. Вот священник, когда ему кается, Господь его ограждает от осуждения. Он сочувствие, сострадание испытывает. И одна мысль, как помочь человеку. Да? Так же, как врач не осуждает заболевшего, а думает, как ему помочь, какой рецепт выписать. Вот один к одному. Так вот, кто смиряется, получает от Бога благодать. И потом помогает другим. Смиренное расположение никогда не уязвляет другого, потому что у смиренного человека всегда есть любовь. Еще раз, у нас есть любовь, мы не уязвляем никого. Нет любви, у нас язык, понятно, какой становится, да? Что может помочь почувствовать себя ниже всех сестер? Зададим себе вопрос. Что мне может помочь, чтобы я стал чувствовать себя ниже всех? Ответ. Чтобы чувствовать себя ниже всех сестер, думай о том, как много дарований дал тебе Бог, а ты их не удовлетворила. На самом деле, если мы прикинем от молодости до сего дня, увидим, что мы могли бы развить в себе очень много талантов. Кто хоть чуть-чуть рисовал, мог бы уже писать иконы. Кто хоть чуть-чуть пел, мог бы уже петь на клиросе и так далее. То есть, кто мог стать проповедником, преподавателем, миссионером стать, если в себе это развивал. Но мы с вами, миссионеры из нас, ну, почти никакие. Ну вот. Говори себе, я только в деревянное било научилась бить, а свои таланты так пока и не смогла удовлетворить. На самом деле, смотришь, тот, как замечательно поет, а тот рисует, а этот молится, как благоговейно, а у меня нет ни того, ни этого, ни третьего, ни пятого. Да? Тогда человек начинает себя уничижать. Когда человек видит себя ниже всех, в самом низу, вот тут возносится на небо. Как он хорошо поет, а я так не могу. Тот человек лучше, правильно, а мы уже хуже. Вот она о всех заботится, и тому помогла, и этому помогла, и тут пожертвовала. А у меня ни духу, ни ума, ни сил, ни здоровья на это не хватает. Значит, увидели хуже себя. Какие советы она дает? А я двух слов связать не могу. Опять-таки, увидели выше себя. Можно сказать, и внутри будет зависть, а может, с радостью за человека, и тогда будет смирение. Ведь можно сказать, смотри, он, надо же, она так поет, а я так не могу. Вот мне бы тоже так петь. То есть одни и те же слова, можно это все с завистью говорить, а может с радостью за человека, которого увидели лучше себя. Итак, увидел себя ниже всех, вознесся на небо. Казалось бы, парадокс. А что мы делаем? Сравниваем себя с другими и делаем вывод, что стоим выше других. Я лучше этого говорим, и лучше того. Как только в нас поселяется помысел, что другой человек ниже нас, мы закрываем для себя помощь Божией. Еще раз, нет помощи, если мы увидели себя выше хоть одного человека или увидели его хуже себя. Все. Мы практически напрямую не говорим «я лучше его», а говорим «да он плохо поет». Или он вообще ничего не умеет делать? Мы же не говорим, да он с дефектом это сделал, а я даже так не могу. То есть вот если кто-то плохо сделал, да, он делал плохо, а я даже плохо сделать не могу. Как только осудили кого-то, так увидели себя лучше его. о каком уничижении может быть. Перестали осуждать, да, а стали молиться и сочувствовать, и сострадать, если на наших глазах кто-то совершил грех, или нам передали о каком-то другом грехе, совершенным человеком. Тогда еще и самоукоряем, что он это сделал, а я еще хуже творил. Увидел себя ниже. То есть, еще раз, мы с вами постоянно себя с кем-нибудь сравниваем. И самое страшное, что мы не замечаем, что мы сравниваем себя с другими. Поэтому, если сравниваем, то надо сравнивать так, что этот человек лучше нас. Как только мы увидели, что он хуже нас, значит, сами вознеслись, и Царство Небесное не видать. Таким образом, как только мы негативно отозвались о человеке, так сами превознеслись. То есть о каком смирении может идти речь, если мы видим хоть кого-то хуже себя? Да? Ерунда. Когда я признаю добродетель другого, в этом есть смирение? Конечно, если ты почитаешь и любишь человека, имеющего добродетель, это значит, что у тебя есть смирение, и ты на самом деле любишь добродетель. Знак духовного преуспевания еще вот в чем. Что-то хорошее, что есть в тебе, ты не считаешь важным. А малейшее добро в другом считаешь гораздо выше твоего, то есть всегда ценишь добро в другом. Усвоили, да? Мы в себе, вот то, что у нас есть какие-то дарования, мы их не видим важными. А у людей, которые есть хоть малейшее какое-то дарование, мы его видим великим, это дарование. Ну, первая препона у нас – это когда мы перечисляем все свои добрые дела. Враг нам начинает перечислять. Ну вот смотри, сегодня уже и помолилась, и все постирала, и помыла, и нажарила, всех накормила, спать уложила. Все, уже перечислили в уме. Сколько мы чего доброго сделали, сами того не подозревая. Самое страшное – слепота духовная. Не видим, что мы перечисляем свои заслуги перед Богом. А надо бы сказать, да, сварила я там, поджарила, да, но могла бы лучше. Не всем нравится то, что я сделал. А если даже понравилось, похвалили, ну, они просто меня обидеть не хотят. А на самом деле можно было бы еще вот там этого положить и того положить в пищу, добавить. А вот здесь можно было бы меньше, может, не такое кислое было бы, или соленое, и так далее. То есть, если бес нам напоминает о наших добрых делах, правильно было бы сразу ухудшить, то есть увидеть, что мы не сделали ничего доброго, да, я раб ничего не стоящий, сделал только то, что должен был сотворить, да, и то с грехом пополам. Помним, без греха мы ничего сотворить не можем. Как можно перечислять? А это бес нам перечисляет, а мы с ним соглашаемся. Ведь я не хочу себя подхваливать. Но когда бес начинает изнутри подхваливать, говорит, смотри, то сделал, это сделал, мы с ним соглашаемся. И нам приятно, нам нравится смотреть на себя со стороны, какие мы хорошие, труженики, молитвенники, постники и так далее. Так вот, если мы в другом ценим даже малое, он способный, смотри, то сделал, это сделал, да? А себя уничтожаем, тогда на тебя сходит обильная благодать Божия. Потому тот, кто считает других выше себя, тот выше, потому что на нем почитает благодать Божия. Еще одна беда у нас с вами. Если некоторых мы видим лучше себя, то обязательно враг найдет одного-двух людей, которые хуже нас. Вот этот хороший, этот хороший, ну вот эта соседка, ну, сил больше нету, да? Все. То есть тот, кто нам досаждает, один. То есть поступки его хуже наших, а бесу больше не надо. Один. И он, знаешь, уже стащил за ногу с той вершины, куда нас Господь хотел поднять через наше смирение. Да? Очень внимательным надо быть вот к своим ощущениям, чувствам, помыслам. У всех людей есть недостатки, есть и добродетели, которые они либо унаследовали от своих родителей, либо стяжали подвигом. В ком-то на 10%, в ком-то на 30%, в другом на 60%, в ином на 90%. Следовательно, от каждого человека можно научиться чему-то хорошему, приобрести пользу и помочь другим. С другой стороны, в этом и стоит православный дух. Я и от малых детей получаю пользу, хотя и не показываю этого, чтобы они не возгордились и не повредили себе. Вот, на мой взгляд, если человек смиренный, у него естественно происходит мышление, что он ничего доброго не сделал. День прошел, Господи, прости, мог бы еще то это сделать, не сделал. А вот то, что он доброе делает, для него это естественно, это норма, как дышать. Подвига нет в этом. В тех добрых делах, которые мы делаем, нет в них подвига. Это естественно, да, как кушать. Вот нам кушать с вами естественно, да, это норма. Сделал, потому что я должен был, ну, норма, потому что если я не покушаю, буду ходить голодным, да. Если не приготовлю, все будут голодны, я тоже. Если не помою в квартире, не уберу, ну, зарастем грязью. Ну, какой тут подвиг? Потому что это норма, надо убирать и так далее. Какое самое высокое делание для монаха Геронда? Разве ты не помнишь, что ответил Ава Сисой тому монаху, который сказал ему, что его ум всегда с Богом. Это не важное дело. Важно видеть себя ниже всей твари. Понятно? Вот это выше, оказывается. Итак, если мы себя научимся видеть ниже всей твари, представляете, до какой высоты нас Господь поднимет? Как можно, Геронда, чувствовать себя ниже всей твари? Однажды я пытался понять, какому бы животному себя уподобить, и нашел, что навозному жуку. Но когда я повнимательнее посмотрел, чем он занимается, то понял, что я хуже него. Знаешь, что делает навозный жук? Находя на дороге навоз, он его разбивает на кусочки, делает из этих кусочков шарики и скатывает их на обочину. Так он очищает от навоза дорогу. Видя, что он делает, я сказал себе, ты хуже навозного жука, потому что он мелкое насекомое, очищает от навоза дорогу, а ты, которого Бог сотворил человеком, своими грехами собираешь навоз в храм Божий. Вот это мы с вами. Хочу сказать, что человек, думая о благодеяниях Божьих и видя, что он их недостоин, все больше себя считает заслуживающим наказания, видит себя худшим всех людей, худшим животных, даже худшим самого дьявола. Он говорит сам себе, дьявол один раз согрешил помыслом, да? А я согрешаю каждый день и помыслом, и чувствами, значит, я хуже него. Не опасно ли считать себя хуже дьявола? Такой вопрос. Опасно только для того человека, у которого нет духовного дерзновения и который легко приходит в отчаяние. Ведь видели, как сказали, я хуже беса, можно сказать так, что пришёшь в отчаяние, все, хуже беса, значит, что, не спасусь. Понятно, да? Бес в одну сторону толкал, сначала гордились, а как только начали себя ухудшать, он в другую сторону толкнул. Хуже беса, да, ну вот, и не спасешься, и прочее, да, получается так. Такой человек должен говорить дьяволу, каким бы я ни был, все равно я лучше тебя. Христос меня не оставит, я надеюсь, что он меня спасет. А имеющий духовное мужество может сказать так. Дьявол хорошо делает свою работу, но что делаю я? Вот он хорошо выполняет свою работу, он там губит, а что я делаю? Ну так как мы будем говорить? Будем говорить, что мы хуже беса? А, будем хуже. Не впадем мы с вами в отчаяние? Запросто. Поверьте, как только сказал, я не впаду в отчаяние, тут же, через секунду, впадешь в отчаяние, и никто не сможет помочь. Как бы потом ни вразумляли, все равно будешь находиться в унынии, отчаянии и прочем. Поэтому тут рисковать не стоит для нас с вами. Вот человек духовный, он мог такое сказать, да? мог и с бесами дерзко говорить. А мы не должны с ними вступать вообще ни в какие беседы. У нас нет с вами духовного рассуждения, да? Поэтому еще раз, мы себя видим хуже всякой твари, хуже навозного жука и действительно хуже. Слава Богу. Так вот, Геродна, в книге «Отцы святогорцы» вы пишете, что бесы избили старца Евлогия. Как Бог попустил такое? Кто отведал каши? Старец Евлогий. Нет. Имеется в виду, кому было хуже. Нет, бесы. И в случае, когда Бог попускает, чтобы один человек избил другого, а тот, кого бьют, принимает все со смирением, то в конечном итоге изувеченным остается тот, кто бьет. Ну вот нас бьют, как со смирением принять побои. Ну, первое, мы говорим, справедливо мне это, Господи, по грехам я еще не то заслуживаю, на самом деле за ноги надо подвесить еще, да? Справедливо, а его не накажи, Господи, ты это попустил, чтобы я здесь перестрадал, чтобы за те грехи на том свете не горел, он мой благодетель, мало того, учишь любить врага, тут ты и попустил, чтобы я смог либо полюбить его, и тогда по твоему слову поступить, либо увидеть, что у меня внутри, сколько ненависти, злобы там и прочего, да, понятно. Так вот, скажи, чего больше всего боится дьявол? Смирение Геронда. А я думал, что он больше боится гордости, потому что чувствует комплекс неполноценности. Гордый он, гордый я, кто кого гордее, то есть дьявол рассуждает, да? Ну, конечно, так и есть. Дьявол боится смирения, оно ему наносит увечья. То есть гордостью мы дьявола не победим, понятно, да? А вот смирение наносит ему увечья. Там, где есть смирение, дьявол не может пребывать. Смиренный человек просвещается и никогда не притыкается на своем духовном пути. Преодолевает все препятствия, которые ему предоставляют искушения. Помните святого Антония, который видел сети врага, распростертые по всей земле? «Кто же может их избегнуть?» – воскликнул он. И тут же услышал голос, говоривший ему: «Смиренно мудрием, все сети пройдем, все уловки, все искушения, все что угодно мы пройдем с вами, если будем смиряться». Да? Только еще раз, за последнюю неделю сколько раз мы задумались о смирении? Задали мы себе вопрос. Вот я прожил день, у меня были такие-такие случаи, да? Проявил ли я смирение? А? Или за неделю? Я хоть чуть-чуть смирился? Ну, задавали такой вопрос? Да не задавали мы. Мы это все слышим про смирение, терпение. А когда сталкиваемся с этим, мы абсолютно не поступаем так, как учат святые, по той причине, что мы не анализируем свое поведение. Еще раз, для чего мы это все изучаем? Чтобы научиться смиряться, а для этого надо следить, смирился я тут или не смирился, смирился или не смирился, в любом случае. На Синае я жил в келье святой Епистемии. Там была маленькая церковь и совсем небольшая комната. Там у меня стоял чурбан, на котором я строгал дощечки для резных иконок. Однажды я строгал свои дощечки и творил молитву, и тут услышал голос: «Ты можешь прыгнуть вниз без вреда для себя». Я оборачиваюсь и вижу черную тень с большой головой. Ну, что бы с нами было, если бы мы это увидели? Да, да, у нас было уже все было бы. Тангалашка, думаю, так он бесов называет. Ладно, не обращаю внимания, а он на том же месте не уходит. «Ты можешь прыгнуть вниз без вреда для себя», — говорит. Делаю вид, что не слышу. Минут 15 он повторял одно и то же. Тут я ему говорю: «Хорошо, я брошу вниз камень». До такого, говорит, даже Христос не додумался. Твой ответ лучше его. Понятно, да? Лезть, да? Он через одно, теперь через лезть. Тут я вышел из себя. Христос, говорю ему, был Бог, а не как я чучело, которое сидит тут и на тебя таращится. Ну-ка, пошел отсюда. Этого было достаточно, он сразу исчез. Ну, понятно. Вот с дерзновением сказать мог только человек такого духовного содержания. Нам это не по карману, понятно? Нам вообще не вступать и не обращать внимания. Нет его, не слышу, не вижу, все. Когда есть смирение, дьявол не может победить душу. Смиренный не падает, потому что ходит низко. Вот что случилось со старцем Аввакумом, когда он подвязался в пустыне Виглы. Однажды, когда он сидел на скале и молился по четкам, ему явился дьявол в образе ангела светла. Аввакум говорит: «Меня послал Бог, чтобы я взял тебя в рай, потому что ты уже стал ангелом. Давай полетели». Ну, таких случаев, помним, много было. И некоторые летели. Некоторые летели. Так что и разбивали со скалы и прочее. Но у тебя есть крылья, а я как полечу? А тот ангел, в кавычках, говорит ему: «И у тебя есть крылья, но ты их не видишь». Кстати, знал такие случаи, когда человек считал, что у него есть крылья, просто их никто не видит. Он сам видел, правда. Видел крылья у себя за спиной ангельские, но другие никто не видели. И человек не из психической лечебницы, то есть по внушению беса, казалось бы, нормальный человек абсолютно, вот повредился на этом и все. Тогда старец Аввакум перекрестился и сказал: «Матерь Божия, кто я такой, чтобы лететь?» Мгновенно этот ангел, в кавычках, превратился в странного черного козла с крыльями, как у летучей мыши, и исчез. Видите, как с помощью смирения мы можем распознать дьявольские ловушки. Ерунда. Почему один человек может измениться за месяц, а другой подвязается годы и не преуспевает? А как вы считаете, почему так происходит? Помысел мне говорит, что если человек смирится и будет призывать милость Божью, то Бог ему помогает, и он преуспевает. Так и есть. Необходимо смирение. Духовное преуспеяние есть там, где есть большое смирение. Нашедшие путь смиренномудрия преуспевают в духовной жизни быстро, последовательно и без труда. Мы еще не поняли, что такое смирение. В этом всякая сила. Итак, смирились, духовно будем двигаться очень быстро во всех направлениях. Поэтому над этим, ну, так надо стараться. А у нас в течение дня сколько хочешь возможности проявить вот это смирение. А от него зависит все преуспеяния. Чем больше человек смиряется, тем большую благодать приобретает от Бога и тем больше преуспевает. Сколько силы в смирении, а люди ей не пользуются. На самом деле не пользуемся мы вот этим смирением. Да? А для человека смиренного духовный подвиг легче? Конечно, потому что смиренного чуть подтолкнешь, и он летит вперед. Возьми бильярдный шар, бьешь по нему с одной стороны – он катится, бьешь с другой, опять катится. Он круглый, поэтому и не застревает. Помним, в речи при наречении во епископа архимандрита Феофана, это имеется Феофана Заотворника, Феофан сравнивал свою жизнь и разнообразную деятельность с шаром, без грохота и шума, катясь туда и сюда по направлению сообщаемых ему ударов. Да? Вот так и мы ударили, полетели в одну сторону, ударили, полетели в другую сторону. Без шума и грохота, да? А то нас ударит. Мы такой шум поднимаем сразу во все колокола. Ерунда. Может быть так, что человек, чтобы стяжать смирение, будет все время себя смирять и в конце концов впадет в отчаяние? Нет, потому что настоящее смирение приносит надежду, а не отчаяние. Отчаянно приносит эгоизм, потому что эгоист надеется на себя, а смиренный – на милость Божию. Ну, вот элементарный пример был случай, когда один человек, который для того, чтобы добыть на хлеб, ему приходилось все время везде подрабатывать, на нескольких местах. В одном уборщиком, да, в другом он дворником метет и прочее. И вот он сокрушался и говорил: «Ну что, я так всю жизнь и должен за всеми прибирать?» Почему я должен за всеми подбирать, да? А вот по мне, вот эти уборщицы, которые вот здесь после нас убирают и подметают, они как пчелки собирают там пыльцу, да, и несут, и она становится медом. Так они вот эту пыль собирают своим смирением, да, и терпением после нас, и себе мед Царства Небесного там приготовляют. В сокрушении смирения постепенно возрастает духовный человек. Вся жизнь человека становится великим и любочестным подвигом. Он всегда идет вперед с великой надеждой на Бога, разочарованный в себе, в хорошем смысле. То есть разочарованный в своем «я». Ну, это человек, который свое «я» оставил, и все. Тогда появляется смирение. А человек, который не находится в добром духовном расположении, может надеяться на милость Божию. Но нет у нас хорошего духовного расположения. Можем мы надеяться? А откуда человек может знать, что он находится в добром духовном расположении? На самом деле, мы с вами знаем, в каком мы расположении находимся. У нас раньше было, при советской власти тогда еще, такое распространенное, у меня хорошее настроение. Или наоборот, у меня плохое настроение. Или мне испортили настроение. Да? Это вот как раз наше с вами духовное состояние. Или дурное, или наоборот хорошее. Они считали, что вот окружающие не испортили. Вот тот виноват. Не я сам себе испортил, потому что неправильно поступал. Да? Человек одно может знать, что он не имеет хорошего духовного расположения. Нет в нас хорошего духовного расположения. Нету. Даже если имеет, не видит. Потому что и тогда видит только свою греховность. Если видишь свои грехи, ну как можно считать себя в хорошем духовном расположении? А? Ну как? Если тут согрешил, там согрешил, тут не сдержался, там помыслил. Потому что тот, кто подвизается ради духовного преуспеяния, никогда не видит своего преуспеяния, видит только собственные падения. Да? Если мы действительно подвизаемся и хотим быть духовными людьми, значит, что? Мы не видим ничего доброго за собой, ничего не видим. Почему? Потому что видим грехи. Или видишь грехи, или видишь свои добрые дела. Да? Видишь добрые свои дела, значит, все уже, превозносишься, да, и видишь свое преуспевание. Значит, не какое-то недуховное делание. Значит, не видишь грехов. Видишь хорошие дела, не видишь грехов. Видишь грехи, значит, какие-то добрые дела. Геронда. Мне не нравится быть незаметной. Может, поэтому я чувствую внутри пустоту. Итак, мне не нравится быть незаметной. Чтобы вот такое сказать, это надо увидеть, что хочется быть заметной. Это в себе надо увидеть. Не видим мы этого в себе. Нам хочется нравиться всем людям. Значит, для этого постараются и одеться так, чтобы всем понравилось, и разговаривать так, чтобы всем нравилось. И не замечаем, что мы это сделаем с целью понравиться. И поддакиваем самое страшное, когда человек осуждает, рассказывает про своих родственников, а мы стоим и поддакиваем. Почему? Хотим ему понравиться. Потому что если возразишь, понятно, то уже ему не нравится. И так далее, да? Так вот, она увидела, что мне не нравится быть незаметной. То есть мне нравится, чтобы меня замечали везде. Это надо увидеть. Это уже человек, скажем так, просвещенный. Да, юродивый из тебя не получится. Чтобы быть юродивой, нужно иметь большое смирение. Знаешь что? Если ты хочешь полюбить безвестность, то почитай житие преподобной Исидоры. Увидишь, какие она имела драгоценности, добродетели. Ну вот напомним житие преподобной Исидоры. Одна девица по имени Исидора, принявшая на себя подвиг юродства, вела себя как глупая и помешанная. Почему и была в столь великом презрении у прочих сестер, что ни одна из них никогда не вкушала пищи вместе с нею. Она была всеми унижаема и оскорбляема, но свой подвиг Исидора выдерживала с великим терпением, всегда благодаря и хваля Бога. Значит, обратим внимание, монастырь, одна из них, ну, сумасшедшая так, на взгляд остальных, Остальные унижают ее, да, и обижают, даже били. Ну, это что, монашки? Наоборот, должны были ухаживать за ней, прощать ей эти самые ее поступки там и прочее, молиться за нее, но не оскорблять и не унижать. А почему это происходит? Я скажу так, дурной пример заразительный. Вот если при всех одна обругала, и ей никто не сказал, ты что делаешь, и вторая тут же, это стало нормой. Это в любом коллективе, в семье, где угодно. Если никто это не порицает, то это легко внедряется. Дурной пример заразительный. Речь идет, видите, о женском монастыре. Хотя и в мужском такие случаи бывали. Женщины, мы как с вами помним, у них чувства преобладают над умом. Она сначала наговорит, а потом думает, что наговорила. Значит, сначала психанет, а потом, значит, уже в лучшем случае начинает просить прощения. Так вот, чувства преобладали над умом, и они, понятно, что враг им по отношению к ней внушал, они это принимали и так поступали. Исидора постоянно трудилась в поварне монастырской, служила всем сестрам, исполняла все монастырские работы, не гнушаясь самыми трудными и грязными. Она своими руками очищала монастырь от всякой грязи и нечистоты. Но еще раз помню, что враг на монахов нападает сильнее, чем на нас с вами, поэтому им тяжелее удержаться. Да, вплоть до того, что в монастырях не то, что мы, женщины дерутся и избивают иногда одна монашка другой, или коллективом бьют, толкают и прочее. Просто это не вылазит наружу. В монастырь мы с вами приехали, такая тишь, гладь, благодать, да, везде. А это как кастрюля, которая стоит на огне. Вышли, она спокойно стоит, а крышку открой, а там так бурлит. Вот так страсти бурлят в монастыре. Но это обычно, потому что там враг так нападает, и кто выдерживает, тот обретает Царствие Небесное. Понятно? Всех сестер в монастыре было 40, и все они, согласно правилам монашеской жизни, носили на головах своих куколь. Исидора же покрывала голову свою простой тряпкой. Никто никогда не видел, чтобы она когда-либо ела кусок хлеба или сидела за столом и вкушала вареную пищу, потому что она собирала крошки, падавшие со стола, и питалась ими. Вместо вареной пищи Исидора вкушала ту самую воду, которой мыла горшки и котлы. Вот представьте, нам с вами сказали бы, ты знаешь, вот сколько живешь, всю жизнь будешь мыть кастрюли и это вот кушать изо дня в день. Это ж какой подвиг! Кстати, вот если такое случилось бы, да, самое главное внутри, чтобы не появилось зависти к тем, кто едят, а она помои пьет, или саможаление, ну сколько можно, ропот саможаления. Видите, человек добровольно делал, то есть добровольное мученичество. Никогда преподобная не оскорбляла никого словом, никогда не гневалась ни на кого, не роптала на Бога, но всегда пребывала в молчании. Никогда она не вела ни с кем ни длинной, ни короткой беседы. А у нас в храме как? Собрались, клуб по интересам. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Уже служба началась. Все равно бу-бу-бу-бу-бу-бу. В некоторых храмах. А в некоторых нету. Вот. А если было, то люди исправляются. Об этом думают, что нельзя. Пришли молча, поклонились всем, да, и готовимся к службе. И вообще, она ни с кем не разговаривала, несмотря на то, что другие сестры ее часто и били, и злословили. Ладно, мирянин побил, а то когда монашка тебя, да, как внутри, а? От своих вся голова в шрамах. Это когда в церковь приходит человек первые разы, у него розовые очки на глазах, и он думает, там же все святые, и батюшки, и прихожане, и вдруг обнаруживает, что тут не так, там не то, да, и батюшка там не то сделал, не то сказал. Все, начинается отчаяние, как же так, очки розовые спали, увидел, что оказывается тут не святые, да. Вот такое происходит с теми, кто не понимает, что это мы те же люди собрались, но только если безбожники не борются со своими грехами, то мы боремся, но мы не безгрешны. Было о ней откровение Петериму, мужа, весьма добродетельному. Ему явился ангел Господень и сказал, «Для чего ты величаешься в уме своем и считаешь себя добродетельным, пребывая в этом пустынном месте? Желаешь видеть женщину более тебя добродетельную, угодившую Богу своими подвигами более, нежели ты. Иди в Тавроменейский женский монастырь. Здесь встретишь ты одну сестру, носящую на голове своей вместо куколя тряпку. Эта сестра угодила Богу своими подвигами более тебя, так как, живя всегда среди других сестер, служила всегда всем с любовью. Вот, с любовью, скорбят, она с любовью, видим, да? Она находится в презрении у всех, но, несмотря на это, никогда своим сердцем не отлучалась от Бога, ровно как и ум ее, всегда погружен в мысли о Боге. А ты, пребывая здесь в уединении и никогда не уходя отсюда, умом своим обходишь все города. Вот эта беда у нас, как только останется человек один, родственники там померли, разъехались и прочее, приходят на исповедь, каяться в чем будете. Ну, какие у меня грехи? Живу одна. То есть духовное зрение закрылось. Думает, ну, поскандалить-то не с кем. Зато умом и в старые свои грехи вспоминает, и чужие грехи вспоминает, и в этом варится. И осуждает в уме и прочее. То есть умом все творит. Придя в монастырь, преподобный отправился прежде всего в храм монастырский. Сотворив здесь обычную молитву, Петерим попросил всех сестер собраться к нему так, чтобы он мог всех их видеть. Все сестры собрались, кроме Исидоры. Не видя той самой сестры, о которой ему было извещение от ангела, и ради которой он пришел сюда, старец сказал: «Приведите ко мне всех сестер, потому что, думается мне, здесь нет одной». Сестры же отвечали ему: «Вот мы все здесь предстоим честному лицу твоему». Но старец сказал: «Здесь нет одной, о которой мне было откровение от ангела». Кстати, обратите как внимание, сказали: «Вот мы все здесь предстоим честному лицу твоему». Да? Сразу тут же воздали хвалу, да? Тогда сестры сказали: «Мы все здесь, честный отец. Здесь нет только одной сестры, которая находится в поварне, но она глупа и бесновата». Старец же сказал: «Приведите и эту сестру ко мне, чтобы я мог видеть ее, так как ради нее я пришел сюда». Сестры отправились за ней и сказали ей, что ее зовет старец. Но она не хотела идти, так как разумела духом откровение, бывшим от ангела старцу. Тогда сестры, схватив ее силою, повлекли за собой, сказав: «Честный отец Петерим зовет тебя». Когда Исидора была приведена к старцу, то сей пал к ногам ее со словами: «Благослови меня, честная мать». Но Исидора сама упала к ногам его и сказала: «Ты меня благослови, честный отец». Увидев все это, сестры весьма удивились и сказали старцу: «Да не будет тебе такого бесчестия, честный отец, ведь эта сестра помешанная». Блажен же Петерим сказал им: «Может быть, вы все помешанные, но эта сестра более меня и вас всех угодила Богу. Она всем нам мать, и я буду молить Господа, чтобы сподобил он меня одной участи с ней в день судный». Услыхав это, все сестры пали пред старцем и со слезами поведали ему о всех оскорблениях, которые они носили ей ежедневно. При этом одна из сестер говорила: «Я ее всегда бронила». Другая: «Я выливала на нее помои». Слышим, да? Третья: «Я била ее рукой». Четвертая: «Я палкою ударяла ее». И прочие сестры поведали старцу о многих других оскорблениях, которые они носили преподобные. Падая ниц пред Исидорой, все они просили у нее прощения. Преподобная же Исидора, не желая принимать почтения от сестер, вскоре после того, как ушел старец, вышла тайно от всех из монастыря и подвязалась в никому неведомых местах до самого дня кончины. Время у нас истекло. Мы, я думаю, дальше продолжим, да? Вот. Но я скажу, вот на такой подвиг, как пошла Исидора, нам, конечно, невозможно. Но для чего мы это все читаем? Для чего мы это усваиваем? Чтобы видеть, что мы хуже, что нам есть планка недостигаема для нас, но к ней надо стремиться. Нам пример для подражания обругали, но Исидора не отвечала, и я не отвечу. Нам то и это сделали, да. Исидора, помоги мне уподобиться такому же поведению, как ты вела себя. Итак, выходим и смиряемся. Да? Смиряемся перед чем? Перед людьми. Смиряемся перед своим здоровьем, неробщим. Что Господь попустил, несем с радостью, потому что здесь мучаемся, а не на том свете. Да? Смиряемся перед семейным положением, смиряемся перед нашим материальным состоянием. Короче, если нет ни малейшего ропота, если мы всем абсолютно довольны, значит, что в нас пребывает? Первая ступенька смирения уже будет у нас с вами под ногами. Все, спаси Господи!